Мы продолжаем говорить о богооткровенных, богооткровенном характере нравственного закона, о том, как всеобщность нравственного закона определяет божественное откровение. И в прошлый раз мы говорили о том, что в соответствии с тем, как пал человек, почему он пал, каковы причины его грехопадения, есть три пути, по которым человек может, то есть три важнейших принципа, которые помогают человеку обрести, вернуться к нравственному поведению, к нравственному сознанию, то есть каким-то образом правильно сознавать то, что должно человеку делать, и иметь силы совершать то, что он считает должным и правильным для себя как человека. В сущности, это нравственное сознание – это правильное человеческое, вполне человеческое бытие. И мы говорили, что эти принципы следующие – это просвещение себя светом истины, отказ от всякого рода лжи и лукавства, это вера в Бога, вера Богу как руководителю и наставнику своей жизни, как говорил один мой знакомый священник, объясняя людям, что значит вера Богу. Он приводил такую метафору, такую притчу своего рода. Представьте, что вы тонете в болоте, и куда бы вы ни метнулись, вы везде обретаете трясину. Где-то есть брод, вы знаете, но кругом, куда бы вы ни метнулись, видите трясину и погружаетесь все больше и больше. Любой знакомый с болотом знает, что человек не может сам, если он попадает в трясину, выбраться сам без посторонней помощи. Он не может. Нужна какая-то нечто, имеющее опору. Тот, кто протянет руку, но сам стоящий твердо на ногах, тогда можно выпутаться. И вот приходит такому утопающему в болоте проводник Христос и вытаскивает из трясины, и говорит: «Я тебя выведу из этого болота, только ты должен идти за мною шаг в шаг». И каждый, кто хоть как-нибудь понимает, что есть болото, он понимает, да, действительно, сам не выпутаешься, не выйдешь из болота, снова потонешь, а этот человек знает путь. Надо идти за ним, и каждый, кто побывал в болоте, будет идти за проводником, за этим, действительно, след в след. Он побоится даже шаг сделать не точно, как сделал проводник, потому что любая кочка может быть обманчивой. И вот человек пойдет за этим проводником вслед, вслед. Вот примерно то же самое, только в более совершенном смысле и делает для нас Христос. Ему надо поверить, и за ним надо пойти, потому что он, только он знает, как выйти из этого болота мира, лежащего во зле. И третий принцип, как мы говорили, это необходимо от мира отречься. И вот когда человек получает, когда человек крестится, происходят очень важные вещи, о которых подробно говорить не буду. Нам сейчас другое важно. Человек рождается заново. Он рождается не по естеству. Он рождается от воды и духа. В сущности, он рождается от Бога. И рождается не естественным путем, не хотением плоти, не хотением мужа, как говорит Священное Писание, а по воле Божьей. И рожденный от Бога, он исправляет в этом рождении, он рождается уже не испорчен. По естественному рождению человеку передается то, что мы называем обычно первородным грехом, то есть вот эта поврежденность нравственной природы человека. Человек, рожденный от Бога, свободен от этой нравственной поврежденности, и поэтому во Христе начинает ясно сознавать должное, подлинно человеческое, что он должен делать, и обретает совершенно четкие и сильные импульсы для того, чтобы следовать этому сознаваемому им добру. Тот отрывок, который мы читали некоторое время назад, известный отрывок из послания к римлянам апостола Павла о том, что добро, которое хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, делаю, заканчивается известным возгласом апостола Павла: «Благодарю Господа Иисуса Христа за то, что Он избавил меня от этого колебания, от этого вот, когда то, что хочется, не делается, то, что не хочется, делается. От этого избавлены люди во Христе». И вот это новое состояние, когда человек родился от Бога, и все в нем становится пронизано Духом Святым, вот это состояние и есть подлинно христианское состояние. И в таком состоянии Дух Святый является Духом истины, руководящий и просвещающий человека. Дух Святый и есть Бог, который руководит волей человека. И Дух Святый дает достаточно сильные, может быть, даже очень сильные импульсы, которые, благодаря которым человек вырывается из мира, просто начинает ненавидеть мир, и это не от него, а именно благодатью Святаго Духа это в нем происходит. Но в любом случае, и это не все так просто, и не все так сразу, и на этом пути, и до того, как человек будет крещен, и до того, как к человеку придет Христос, и до того, как он, даже будучи крещенным, получит полноту благодати Святаго Духа для вот этого совершенного состояния духовного руководства, человеку нужны все-таки некие написанные заповеди, некоторые написанные законы, которые нравственные законы, которые помогают ему, выступая для него как бы своего рода учебником, по которому он может научиться стать вполне христианином, стать вполне человеком, и в конце концов, выполняя, живя по учебнику, который он читает, он может возрасти до того, что учебник станет ему не нужен, он будет жить вполне благодатью Святаго Духа. Но вот этот учебник, как говорит апостол Павел, является детоводителем ко Христу, то есть буквально педагогом, то есть вот именно слово «учебник». Написанные заповеди помогают, воспитывают человеческую волю, подготавливая к тому, чтобы быть совершенно покорным той благодати, уже не читать заповеди, а ясно слышать голос Божий, говорящий в его собственном сердце. И поэтому людям, которые еще не просвещены вполне благодатью Святаго Духа, крещенные ли они уже или еще и не крещенные, одинаково нуждаются в некоторых записанных заповедях. Потому что мы, запутавшиеся в мире и во лжи, нуждаемся в четких нравственных определениях, которые Бог и дает. И это не только 10 заповедей, и не только книга Второзакония, и не только вообще весь корпус ветхозаветных книг. На самом деле это вот очень много разных написанных, исходящих от Бога постановлений и правил, которые помогают, и образов, кстати, тоже, которые помогают человеку вот как-то скорректировать свое нравственное поведение, пока он не получил вполне сознаваемую им и руководящую его волей благодать Святаго Духа. Важно, что эти нравственные определения, они открыты для нас Богом. Иногда мы с этими нравственными определениями согласны, иногда мы с ними не согласны. Но даже будучи несогласными и даже будучи неспособными выполнять то, что считаем и верим, велит нам Бог, мы, тем не менее, по крайней мере, сознаем неправильность своей собственной жизни. Мы сознаем, вот такими Бог, сотворивший нас, хочет нас видеть. Мы не такие, и мы, по крайней мере, сохраняем пространство для обращения, для покаяния. Только тогда, когда мы сознаем, что мы не такие, какие должны быть, и нам придется давать отчет за свою жизнь Богу, только тогда у нас остается вот эта точка возврата. Потому что если мы потеряем представление о том, какие мы должны быть, то следом придет мысль о том, что мы в принципе не хуже, чем многие из людей. Может, мы хуже многих, но и не хуже многих, даже лучше многих. Стало быть, мы в сущности обычные люди. И поскольку у нас нет другого критерия, чем себя оценивать, то мы оцениваем себя обычными людьми, сравниваем себя с обычными людьми, и таким образом не понимаем, в чем же нам каются, пусть каются те, кто хуже нас. В результате получается, что именно благодаря ясному сознанию и сознанию того, что нравственные правила открыты нам Богом, именно в силу этого мы способны представлять, каким по-настоящему должен быть человек, и можем, по крайней мере, желать быть такими или попытаться вернуться подлинно человеческому бытию. И понятно, чтобы сокрушить вот этот нравственный мир человека, нужно просто отменить Бога. И тогда нравственные требования, нравственные заповеди, закон, он теряет свою абсолютную санкцию. Он выдуман людьми. Он придуман людьми для того, чтобы жить более или менее комфортно, в справедливом, в социально организованном мире. То есть нравственные заповеди, нравственные требования – это продукт человеческой нравственной этической деятельности. Он выработан в процессе существования каких-то древних миров для того, чтобы хорошо и слаженно жил этот мир. Понятно, что если меняется природа человека, если меняется социальный мир, если меняется структура организации этого мира, если вообще что-то развивается и меняется, то новые человеческие миры, новые цивилизации, новые эпохи должны выработать свои собственные правила, свои собственные нравственные законы. И стало быть, в общем-то, все просто. Раз у меня есть история и развивается цивилизация, стало быть, должен меняться, развиваться нравственный закон. И для каждого общества должен быть свой нравственный закон. И именно люди придумывают, каким этот нравственный закон должен быть. То есть, в сущности, источник нравственности – это некий коллективное сознание, или, говоря языком, скажем, социальные мысли 16-17 века, некий продукт коллективного договора. Люди договариваются примерно, что они считают хорошим и что они считают нехорошим. Вот и все. А никакого сверхъестественного источника нравственности нет. Нет никакой божественной санкции у нравственных требований. Это все люди выдумали. И действительно, если человек отменяет Бога, то тогда в сущности основанием нравственности является он сам. Ну, до поры до времени это может прятаться за какие-нибудь слова об общественно ценном и общественно значимом, о каких-нибудь общечеловеческих мировых ценностей. Но любому достаточно быстро становится понятно, что если нравственность не определяется и не восходит к Богу, даровавшему человеку представление и сознание должного и недолжного, то тогда в сущности критерием нравственности становится каждый отдельный человек. Я и есть источник нравственности для себя самого. Каждый человек может сказать: я считаю, что правильно, а что неправильно для меня самого. Лишь бы я не нарушал некие принятые юридические правила и требования и принципы. Но в сущности я считаю, что нравственным, а что безнравственно. Потому что раз они, как сказал один герой Достоевского, что если нет Бога, то какой же я капитан? Вот примерно это очень точно и глубоко, что если нет высшей санкции нравственного закона, то каждый их придумывает сам под себя и сам по себе. И то, что мы сейчас видим в области нравственного состояния человеческого общества, как раз есть совершенно четкая иллюстрация к тому, что происходит, когда в области и нравственности провозглашается, что все нравственные принципы и требования, они восходят не к божественному источнику, они не Богом даны человеком, не Богом вложены в бытие человека, а просто есть продукт исторической эпохи и деятельности конкретной человеческой цивилизации, то получается, что все дозволено. И, конечно, законов, записанных много, разными народами, разными религиями, разными системами этическими, людьми, мудрыми, написано много книг о том, как должно вести человеку, чтобы считаться вполне человеком. И чем больше на самом деле лжи в мире, тем более запутанными нам кажутся нравственные требования и нравственные правила, тем труднее нам кажется их понять, и тем невозможнее нам кажется применить их к жизни. Не потому, что правда область нравственности столь запутана, вовсе нет, а потому что на самом деле мы все больше и больше погружаемся в ложь. Именно обилие лжи в мире делает все наше собственное субъективное представление о нравственности все более запутанным. И все более оговорок, разных регламентаций, подтекстов и контекстов, которые помогают нам, или точнее все более и более запутывают и мешают нам сделать правильный, безусловно, нравственный выбор в той или иной ситуации. И если мы посмотрим, скажем, на нравственные правила, записанные в Новом Завете, то мы увидим, что их совсем не так много. В противовес закону израильского народа, который вот на базе второзакония был создан, так, целый корпус ритуальных и нравственных предписаний, который должен был исполнять человек, который еще дополнялся разными преданиями старцев, иногда действительно хорошими преданиями, иногда сомнительными преданиями. В общем, все это обрастало таким целый огромный корпус, закон, комментарий к закону, объяснение, как то или иное требование исполнять в конкретной ситуации. Вот в Талмуде и наследующих этой традиции книгах очень много и очень подробно именно все это расписано, потому что действительно применить какую-то нравственную норму или ритуал некий в конкретной, усложняющейся, изменяющейся жизни, это не так-то просто. И вот противовес этому в текстах Евангелия, в посланиях апостолов, на самом деле нравственных требований практически очень мало. Они, конечно, есть, но очень мало. И чаще всего нравственные требования там встречаются для того, чтобы показать человеку, каким он должен быть, стать после того, как он примет благодать Святаго Духа. То есть это есть некое описание, нравственное описание его духовного состояния. То есть если ты действительно получил благодать Святаго Духа, то у тебя должны быть такие нравственные поступки, нравственное состояние, некие такие атрибуты твоей новой жизни. Вот чаще всего это встречается в этом контексте. Например, будьте смиренно мудры, вот, или будьте смиренны, терпите, прощайте, любите, как Христос возлюбил вас, и вот так далее. То есть это некие, на самом деле, чаще всего некие маркеры, некие точки, которые нравственно определенные точки, которые помогают человеку осознать, что действительно он живет в духе, и действительно все импульсы, которые рождаются в его сердце, они влекут его к нравственному бытию, к нравственной жизни. Во-вторых, они встречаются, эти нравственные требования, как отрицательные, скажем так, образы, как запрещающие, скажем так, некие табуированные вещи, чего делать нельзя. Но показываются не конкретные поступки, вот этого делать нельзя, или вот этого делать нельзя. Вот. Трудно же, наверное, предписать и запретить весь, перечислить весь спектр поступков, которые делать нельзя. И опять-таки, когда придется оговаривать условия, при которых вот именно эти поступки делать точно нельзя. И чаще всего Священное Писание запрещает не конкретные поступки, оно запрещает некие страстные состояния. И запрещает даже не потому, что запрещает, потому что, строго говоря, вообще Новый Завет ничего не запрещает, если только понимать, что значат эти слова. Потому что он просто свидетельствует, что люди, живущие этими страстными состояниями, на самом деле обычные люди, просто люди. Они чужды обетования, чужды Царства Небесного, чужды упования на какую-то грядущую жизнь, если они останутся в этих своих страстных состояниях. То есть не то, чтобы эти состояния запрещаются. Евангелие не запрещает миру жить так, как он хочет. Евангелие не запрещает людям, живущим в мире, делать то, что они считают нужным делом. Оно не запрещает им грешить, предаваться сладострастию, воровству, идолопоклонству. Оно не запрещает миру жить по его закону. Оно обращено к людям, которые по этим законам жить не хотят. И поэтому, обращаясь к ним, говорит: вот такие у вас должны быть состояния, и вот таких состояний страстных у вас быть не должно, иначе вы с этим миром и погибнете. А вы как бы пришли в церковь и как бы, я подчеркну, вроде бы, надеетесь на вечную жизнь. Вот эти страстные состояния с вечной жизнью несовместимы. В-третьих, когда Новый Завет говорит о каких-то нравственных требованиях, он говорит обычно вот в отношении отречения от мира, о чем мы тоже сегодня говорить не будем, ну, как в случае, например, с богатым юношей. Если хочешь быть совершен, тогда продай все, что имеешь, и следуй за мной. Вот такие нравственные предписания есть, но как призыв к совершенству к некоему, как именно в отношении отречения от мира. Ну и самое, может быть, действительно, вот то, что нас больше всего занимает, это непосредственные уроки любви, так скажем, нравственность как школа любви. И больше всего об этом сказано, разумеется, в Нагорной проповеди, которая и представляет собой, так скажем, сборник. Евангелист Матфей так писал свое Евангелие, как говорят люди, исследующие тексты Священного Писания, они говорят, что вот евангелист Матфей составляет Евангелие по систематическому принципу. То есть ему главное не хронологию событий отразить, а передать разные системные высказывания. То есть собрать разные высказывания в некий блок и вот это выразить в одной, двух, трех главах, в данном случае, как в Нагорной проповеди. То есть фактически Нагорная проповедь – это сборник нравственных изречений Иисуса Христа, которые евангелист Матфей вот, собрал, записал, сказанные им в разное время, в разные периоды его земной жизни, и все это выложил в одно как бы, вот, цельное учение, как бы в одну проповедь Иисуса Христа, которая так и называется Нагорная проповедь. И там вот в этой самой Нагорной проповеди есть интересные слова, которые вообще это не так много заповедей, в трех главах Нагорной проповеди. И в сущности, когда некоторые вот эти вот нравственные требования высказаны, завершается эта Нагорная проповедь простыми достаточно словами. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И дальше заключает Христос: в этом закон и пророки. То есть в сущности в этом вся суть многочисленных нравственных требований и предписаний, о которых говорит закон, ветка заветная, о котором говорят все пророки. В сущности, вся богооткровенная нравственность сводится к такому простому требованию. Как хочешь, чтобы ты, с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. И когда в более уже поздние времена люди стали исследовать, уже в новые времена, то есть после Средневековья, в основном люди стали исследовать другие религиозные традиции, другие, создавать собственные этические системы, исследовать другие этические системы, выяснилось, что в принципе все во всем мире в разные эпохи сформированные этические системы, нравственные поучения сводятся к тому же самому. То есть, в принципе, вообще все нравственное учение можно свести к этим словам Иисуса Христа. «Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними». И поэтому это правило назвали «золотым правилом нравственности». Иногда это правило может звучать в отрицательном таком, с отрицательным оттенком. Как не хочешь, чтобы к тебе относились люди, так и ты к ним не относись, так и ты с ними не поступай. Но смысл понятен. То есть, что это значит? Скажем так, во-первых, это значит, что вот это высказывание, есть некая нравственная полнота, есть некая нравственная мера, некая мера вообще нравственности человека, некая мера, которая свидетельствует о его человечности. Вот человек, который так себя поступает, человек, который действительно настолько, или так скажем, человек настолько человечен, насколько он считает людьми других людей. Вот примерно так. И дальше есть простор для совершенства. Есть простор для того, чтобы возрастать нравственно выше, доходя до того совершенства, которое явил Христос. Но это возрастание в совершенстве будет всегда все большим умалением самого себя ради другого. Ведь и Христос полноту своей любви именно в этом явил. Истощил себя совершенно, отдал все ради нас. И вот есть некая мера, пусть каждый попробует ее осуществить, а совершенство, оно все равно будет в этом же, в этой же плоскости развиваться только и за счет еще большего умаления и уничижения себя ради другого.